Как вновь поверить Господу, если в моей жизни случились страшные проблемы и теперь сложно обрести веру?
Почему после причастия я не чувствую Бога? Если Бог ненавидит смерть, объясните, пожалуйста, почему Он тогда наказал смертью тела людей после грехопадения?
Как церковь относится к понятию «судьба»? Может ли оружие использоваться как Божие служение? Исповедь должна так подействовать. Ты поисповедовался, все, и все желания у тебя кончились.
Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Я хотел всем напомнить, что вопросы, которые я получаю, они, конечно, приходят прежде всего мне на электронную почту. Я прошу вас, ваши вопросы мне задавать через электронную почту, которая есть в описании нашего канала. uminskiyalexey2@gmail.com. Также вы можете писать на эту почту письма своего личного содержания. Я стараюсь отвечать на все письма. Иногда, конечно, бывает так, что письмо может пропасть, потому что у меня очень активная переписка. В день я получаю по несколько десятков писем. И иногда не всегда успеваю на все письма отвечать. Но стараюсь это делать. Если вдруг я на какое-то письмо не ответил, не постесняйтесь и напишите его еще раз. Я обязательно на него отвечу. Также я хотел бы всем напомнить, что наша программа выходит не только на Ютубе, но также еще и на других площадках. На Телеграм, где есть мой Телеграм-канал, который называется «Священник Алексей Уминский, день седьмой», и на Бусти, и на Дзене. Там вы можете смотреть наши программы без всяких затруднений. Ну и, конечно же, как всегда, я и вся наша команда, мы благодарим вас за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши донаты. И мы просим вас поддерживать наш канал. Ваши донаты вы можете посылать на адреса виртуальных кошельков, которые тоже есть в описании нашего канала. Итак, мы начинаем нашу программу с ваших писем.
Здравствуйте, отец Алексей. Как вновь поверить Господу, если в моей жизни случились страшные проблемы, и теперь сложно обрести веру? Я думаю, что веру настоящую потерять нельзя. Настоящую веру нельзя потерять, потому что вера, она ведь не предполагает, что человек верит только тогда, когда у него все нормально и все хорошо. А вот когда ему становится плохо, и земля уходит из-под ног, тогда он к этой вере уже как бы относится. Раз так, раз у меня все плохо, то верить я не буду. Я думаю, что это изначально неправильный подход к вере, потому что мы верим не потому, что нам хорошо, и не верим не потому, что нам плохо, а потому что мы каким-то образом Бога сердцем своим узнали, хоть немножечко с Ним встретились, хоть чуть-чуть Его Слово коснулось нас, хоть чуть-чуть его свет проник в нашу душу. И как бы тяжело человеку не было, и как бы ему было, ну, иногда бывает так, и бывает у каждого человека, вот бывает абсолютно у каждого человека, который верит в Бога, минуты, когда ему кажется, что его никто не слышит, что Бог закрыл для него свои уши, что для него закрыты все двери, что он не знает, куда идти. Такое, между прочим, было и со Христом. В самый страшный момент его распятия, в самый страшный момент Сын Божий закричал своему Отцу: «Господи, Господи, почему Ты меня оставил?» Даже он пережил это. А раз он пережил это, то значит мы тоже знаем, что он знает, как нам больно, он знает, как нам страшно. Он знает, как нам одиноко. Он знает, в каком ужасе, в каком мраке может находиться человек. Потому что он сам через это прошел. Наш Бог это знает. И поэтому, когда мы говорим, что я верю в Бога, и я верю Богу, то мы не можем не знать об этом. Это не может нас не касаться. Поэтому я не знаю, как можно потерять веру. Я понимаю, что она может колебаться. Я понимаю, что вера может ставить человека в ужасное положение сомнения. Об этом нам говорит книга Иова, например, самым-самым таким ярким образом. Книга, одна из самых древних книг Ветхого Завета, говорит нам именно об этом. Но, тем не менее, даже в этом страшном положении, когда Иов находится среди своих друзей, которые пытаются ему доказать, что все, что с ним приключилось, приключилось исключительно по его собственной вине, он им говорит: «Я в ноздрях своих чувствую Дух Божий». Представляете? Чувствую Бога рядом. Вот мне кажется, что нам не надо унывать и не надо отворачиваться от Бога, потому что Он от нас не отворачивается, поверьте. Апостол Павел учит: «Начальник не зря носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое». 13, глава 13, 13 стих 4. Мы видим, как апостол не просто говорит о возможности существования оружия, но и допускает его применение именно как Божие служение. Может ли оружие использовать как Божие служение? Нет, нельзя. Потому что в данном случае эта фраза просто вырвана из контекста. Потому что 13 глава к римлянам говорит именно о том, что апостол Павел говорит о том, что всякая власть от Бога. Вот. И в этом смысле всякая власть от Бога. Это не значит, что все люди, которые у власти, они от Бога. И что каждый человек, который сегодня стоит у власти, ну, там, я не знаю, в мире столько много руководителей государств, да? Посмотрим на них внимательно. И с большим сомнением, вглядываясь вот в эти прекрасные лица руководителей современного мира, можно сказать, что все они прям от Бога. И что все они, эти разные руководители, в разных странах Запада и Востока, Севера и Юга, все они прямо от Бога. И что бы они ни сказали, это будет от Бога. И что бы они ни сделали, это будет от Бога. И при этом эти люди друг друга готовы уничтожить. И делают это, между прочим, совершенно будучи уверены, что они действительно от Бога. Нет, речь идет о самом принципе власти. Сам принцип власти установлен Богом. А вот люди, которые в эту власть приходят, могут быть разными. Они могут быть от Бога, а могут быть не от Бога. Именно поэтому, когда сатана искушает Христа в пустыне, он говорит ему: «Поклонись мне, потому что вся власть в этом мире передана мне», говорит сатана. Так от Бога или не от Бога? Вот это вопрос. И поэтому речь идет именно о том, что сам принцип власти, само установление власти от Бога. И даже Понтий Пилат, который посылает Христа на распятие, оказывается тоже, как человек, занимающий место, которое занимает Понтий Пилат, оно от Бога. Действие Понтия Пилата такое, что он Христа предает на распятие. Помните, да? «Имею власть казнить тебя, — говорит Пилат. Имею власть отпустить тебя, говорит он Христу. А Христос ему кротко на это отвечает: не было бы у тебя никакой власти, если бы она тебе не дала была свыше. Это Христос Пилату говорит, стоя перед ним связанный, избитый, посылаемый на смерть. Поэтому слуга, который носит меч, это слуга, который принадлежит той власти, которая от Бога, а не то, чтобы этот сам слуга является слугой Бога. Слугой Бога являются ангелы. Именно только и они являются Божьими слугами в самом прямом смысле этого слова. И поэтому мы должны с вами совершенно правильно понимать слова апостола Павла, исходя из этого контекста. Кстати сказать, апостол Павел был казнен вот этим самым оружием, о котором идет речь, вот этим слугой, который якобы от Бога, от римского императора в Риме, да, апостолу Павлу была отрублена голова. Вот. И это оружие было Божье служение или нет? Поэтому давайте с вами к этим вот словам будем относиться с мудростью, а не с такой, знаете, политической инициативой. Подруга не верит в Бога, причем очень агрессивно ведет себя при малейшем намеке на православную религию. Последней каплей было то, что на Христос воскресе я была практически послана в неопределенном направлении. Можно ли за нее молиться, если она категорически против? Молиться можно за кого угодно.
Молиться можно за любого человека. Если вы ее любите, если вы желаете ей спасения, вы за нее молитесь. А вот поздравлять ее с Пасхой или наставлять ее в вере, я думаю, что вам не стоит, если человек этого, об этом вас не просит. У родственников родился ребенок долгожданный. Когда были проблемы, то иконы были в комнате, после рождения ребенка все убрано. Ребенку больше года, крестить не хотят, супруг там против. Он атеист. Все крещенные. Старшее поколение настойчиво обращалось к его совести, показывая обратный пример. А в результате он считает, что все это лицемерие с их стороны. Какой совет можете дать? Что делать? Или ничего не делать? Но ведь так, наверное, неправильно. А почему неправильно, собственно говоря? А почему неверующие родители должны крестить своего ребенка? А почему сразу в таинство крещения должна входить ложь, неверие? Ведь мы крестим детей по вере их родителей, в надежде на то, что родители воспитают своих детей настоящими христианами. А заметьте, сколько в нашем Отечестве Российском крещенных людей? Ну, наверное, большинство. Наверное, большинство всех людей у нас крещены. Давайте с вами обратим внимание, какое количество из этих крещенных людей знает смысл своей веры. Читали Евангелие, регулярно ходят в храм, молятся Богу и участвуют в таинствах. Но вряд ли наберется больше 3-4%. Это по количеству просто людей, которые каждый раз фиксируются, когда православные идут на Пасху или на Рождество в храмы. Есть специальные службы, которые связаны с полицией, которые говорят, а вот на Пасху в России в храмах было такое-то количество людей. И мы всегда видим, что количество людей, которые посещают храмы на Пасху и в Рождество, не превышает 2-3% населения. Зачем они крещены, эти люди? Для какой цели они были в детстве крещены? Что с ними случилось? Что изменило этих людей? И поэтому, если эти люди не собираются крестить своего ребенка, пускай это их дело личное, и вмешиваться в это нет никакого смысла.
Здравствуйте, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, как церковь относится к понятию «судьба» и «предопределение»? Из Евангелия мы знаем, что Господь знает все заранее. Он видит мысли людей. Он предсказывает свою смерть на кресте. В 24 главе Евангелия от Матфея Господь рассказывает о разрушении Иерусалима и частично о последних временах. И даже книга «Апокалипсис» есть. Значит ли, что все в нашей жизни решено Богом заранее? Это длинный вопрос. Я буду постепенно его читать и постепенно на него отвечать. Итак, словом «судьба» мы называем многое. Иногда слово «судьба» является синонимом слова «жизнь», человеческая жизнь. Вот человек проживает человеческую жизнь, и таким образом складывается его судьба. Человеческая судьба складывается из различных обстоятельств жизненных, из исторических ситуаций, в которые попадает человек, из тех испытаний, которые он в жизни проходит. Человек, оглядываясь на свою жизнь, может сказать, что у меня была очень счастливая судьба, несмотря на то, что человек мог испытать в своей жизни много-много тяжелых испытаний. Человек может сказать о своей жизни, что судьба у него горькая, потому что испытания, доставшиеся на его долю, были действительно тяжелыми и невыносимыми. Но слово «судьба», если мы его понимаем в античном смысле, как «фатум», это то, что человеку как бы заранее богами отмерено и заранее богами определено. То есть сам человек является игрушкой в руках Бога, и судьбу свою изменить не может, как писал Пушкин. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Вот это античное понимание. Что бы человек ни делал, куда бы он ни пошел, какой бы выбор он ни совершал, от судьбы не уйдешь. Будет ровно то, что тебе написано на роду. Это античное языческое понимание
человеческой судьбы и человеческой личности и человеческого рода. Совершенно не евангельское и совершенно не христианское. Теперь следующее. Предопределение. Что такое предопределение и кого оно касается? В вопросе написано, что Господь знает все заранее, без всякого сомнения. Господь знает не просто все заранее, потому что слово «заранее» здесь не подходит, потому что слово «заранее» предполагает, что есть то, что еще не произошло, то, что может произойти, и то, что уже произошло. Бог существует вне времени. Вне времени. А слово «предопределение» и понимание того, что Бог знает все, говорит о нашем человеческом проживании времени. Наше человеческое проживание времени заключается в том, что мы точно не знаем, что будет с нами через некоторое время. Что мы совершенно не предполагаем, каким образом сложится наша жизнь на следующий день. Мы можем думать об этом, мечтать об этом, строить какие-то планы, но точно сказать, что с нами будет, мы не знаем. Поскольку мы с вами, находясь во времени, находимся в плоскости в некоторой определенной, потому что время, оно цикличное, оно проходит всегда какие-то круги, день сменяется днем, неделя неделей, месяц месяцем, год за годом, все это идет по таким вот определенным циклам. Вот все это находится в божественном ведении. Время находится внутри божественного зрения. И поэтому Господь видит все время, которое есть, потому что все время есть Его творение. И в этом смысле Он участвует во времени, можно сказать, не только изнутри, но прежде всего вовне. И поэтому все время находится у Бога перед Его глазами. И поэтому от Бога в этом времени не скрыто ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Потому что Бог пребывает в вечности. И эта вечность наступит и для нас, когда закончится это время, когда закончится наш день седьмой, в котором мы с вами пребываем сегодня. И этот день седьмой тоже в руках Божьих. Он находится в Его зрении, в Его предопределении. Скорее всего, да, слово «предопределение» можно употребить, потому что это касается замысла Божия о мире. В чем же замысел Божий о нашем мире? Замысел Божий и воля Божия о мире заключается в тех словах, которые мы читаем в Евангелии. Воля же Божия состоит в том, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Об этом нам говорит Евангелие от Иоанна. Это самое главное предопределение, то есть определение Богом Его воли по отношению к этому миру. Далее. Бог предопределяет, без всякого сомнения, вещи, которые должны произойти, как Его действия в этом мире. Потому что Бог действует в нашем времени. Он в это время активно приходит. Он в это время активно приходит, посылая нам своих пророков, например. Он действует в этом времени через свое слово, которое мы читаем в Библии. Предопределение Божие находится еще в том, что Он, конечно же, знает, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, родится маленьким мальчиком в городе Вифлееме. Что Христос, Мессия и Сын Божий будет распят, воскреснет, вознесется на небеса. Действие Божие и Его предопределение заключается в том, что Дух Святой сходит на Церковь и пребывает в ней. Предопределение Божие входит в нашу жизнь таким образом, что обязательно будет второе пришествие и воскресение из мертвых, в которые мы верим. Эти вещи определены самим Богом и открыты нам. Мы все об этом знаем. Нам явлено это как откровение. Более того, естественно, Бог знает, что с Ним случится, потому что это касается Его самого. Это касается Иисуса Христа и Его земной жизни во времени. Он знает, что с Ним случится, и идет к этому своему решению. Но это не значит, что в своем движении к этому определению у Бога существует только один единственный путь, о котором мы с вами знаем из церковной истории. Ну, то есть, если Бог определил так, то обязательно должен быть Иуда, обязательно должен быть Понтий Пилат, обязательно должны быть какие-то люди вот такие. То есть, ведь может сложиться по-разному. Ведь, а вдруг Пилат не умоет рук? А вдруг Пилат отпустит Христа на свободу? А вдруг Ирод не захочет отрубить голову Иоанну Крестителю? Он ведь не хотел. У него был выбор. И вот мы читаем в Евангелии и видим, как мучается Пилат. И у Пилата есть выбор. Как мучается Ирод перед казнью Иоанна Крестителя. И у него есть выбор. Как Петр говорит, да как же я от тебя никогда не отрекусь. У него твердая уверенность в том, что он пойдет до конца. Но он дает слабину, и он отрекается. Мы видим, как люди, окружающие Христа, оказываются в совершенно свободном состоянии принимания решений. И что жизнь Сына Божия в их руках. И что вот пошло вот таким образом, как оно случилось в Евангелии. Но это же не значит, что это единственный и уникальный способ пришествия Христа в мир и спасения человечества таким образом. Складывается вот такое впечатление, что как будто Господь заранее написал некий сценарий, в котором люди, как актеры, прекрасно сыграли свои роли. И вот эта драматургия евангельская, она разыгрывается до сих пор. Мы видим полотна великих художников, которые рисуют Христа в Гефсиманском саду. Мы видим кающуюся Магдалину на картинах и на иконах. Мы слушаем прекрасные музыкальные произведения, посвященные там «Гайд на семь слов» или «Мессия», вот, которые посвящены страстным событиям. Мы знаем, как эта история все время, какой глубочайший след она оставила в нашей человеческой культуре. Но это спектакль, это драма, это то, что так было потрясающе красиво разыграно вот на сцене исторической. Нет, это просто жизнь. Жизнь, в которой Бог идет по им предусмотренному плану, можно сказать и плану, спасения мира. Но путей спасения мира у Бога может быть бесконечное количество. Путей, по которым пойдут эти развилочки, вот эти тропиночки, они остаются многочисленными. Есть ли у Бога знание того, кто мы? Прекрасно знает Бог, кто мы. Знает ли Бог о нас, будем ли мы спасены или не будем спасены? Бог знает все в его руках, все время. И поэтому кажется, что и наша жизнь уже расписана на каждую минуту. Бог знает все, значит, какой смысл тогда в нашей жизни что-то менять, что-то делать, если все идет по его божественному плану? Нет. При этом жизнь не идет по такому божественному плану, который, понятен нам. Нам не понятен божественный план. Мы о нем узнаем немножечко спустя. Мы о нем узнаем уже как о совершившихся вещах. Но в этом смысле наше участие в божественном плане предусматривает вот это содействие божественной воле. Поэтому мы не зря молимся в нашей молитве «Отче наш», да будет воля твоя. И поэтому то, что Богом предусмотрено, оно может осуществляться совершенно в разных способах, по-разному и в разные времена. В разные времена Бог мог воплотиться. В разные времена Бог мог явиться. И мы даже не знаем, в какое время будет второе его пришествие. Потому что это второе пришествие, оно может случиться раньше или позже, в какой-то другой период, который в том числе зависит от человеческой судьбы, от человеческого решения, от человеческого выбора, от человеческой свободы.
Есть ли смысл исповедовать один и тот же грех повторно? Почему таинство исповеди причастия не помогают в этом направлении? Как умерщвляют земные члены? Почему кусок хлеба, плоть и ложка вина, кровь Господня не помогают достичь очищения и отставать от блуда? Что помогает? Сразу скажу, что причастие не является духовной таблеткой. И что причастие не является функцией. То есть причастие не должно действовать против чего-то, для чего-то и так далее. Причастие – это не то, что мы принимаем для какой-то цели. И причастие не будет действовать таким образом. Оно вообще не действует, можно так сказать. Если кто-то думает, а, кстати, очень многие так думают, что если человек будет часто причащаться, то он как-то будет... что с ним будут происходить прекрасные вещи, у него будут прощены грехи, он станет святым, что причастие будет так действовать на человека, что будет изгонять из него всякую нечистоту, прогонять бесовские силы и так далее. Да нет. Причастие – это не средство. Это не средство. Причастие – сам Господь. Сам Господь присутствует в причастии. Самого Господа мы причащаемся. Мы с Ним соединяемся, несмотря на то, что мы грешны, несмотря на то, что мы даже вот не раскаянные иногда грешные, но мы соединяемся со Христом, потому что любовь ко Христу, желание быть со Христом действует в нас таким образом, что мы не можем не причащаться. Мы желаем причастия, потому что мы желаем самого Христа. И наша жизнь, она постольку становится другой, поскольку мы становимся другими из любви ко Христу и в исполнении Его Евангелия. Плотские грехи, человеческие грехи, связанные с нашим телом. Наше тело живет по своим законам, в том числе физиологическим. И человек не может не испытывать своих физиологических влечений. Это в человеческом организме просто есть. Люди такие. И поэтому так или иначе любой человек, носящий это тело, будет испытывать эту немощь, или это желание, или это похотение. В нашем сознании все это происходит больше, чем в нашем теле. И поэтому здесь вопрос только в том, что не надо себя в угол загонять. И отчаиваться не надо. Исповедовать этот грех необходимо. Просить у Бога помощи необходимо. Следить за своими мыслями, за своими взглядами, за своим движением сердечным необходимо. Но вот думать о том, что причастие должно исцелить тебя от этого греха, или исповедь должна так подействовать, ты поисповедовался, все, и все желания у тебя кончились. И ты не хочешь больше ничего делать. И все, ты исцелился, и ты теперь святой. Такого не бывает. Такого не бывает. Это совершенно другой путь. Аскетический путь, путь борьбы с грехом – это один путь. А таинство причастия – это совсем другое. Они могут быть как-то соприкасаться между собой, но использовать причастие как средство для избавления от греха – это, конечно, ошибка. А следующий вопрос. У меня сыну 5 лет, и он спрашивает меня: «Мама, почему после причастия я не чувствую Бога, если с ним соединяюсь? Я хочу его увидеть, с ним познакомиться. Как можно было бы в этом возрасте доступно ответить ему, как он может почувствовать или услышать Бога?» Мне кажется, что несколько опасно нам говорить о том, что надо Бога как-то специально чувствовать. Или специально стремиться его как-то почувствовать. Потому что человеческие чувства, человеческие эмоции – это вещь такая несовершенная, очень легко довести себя до некой экзальтации и до такого состояния, которое обычно называется словом «прелесть духовная». И поэтому специально объяснять ребенку, что чувствовать как-то надо специально Бога после причастия, не надо. И вообще-то не обязательно, Бог не обязан нам являться в причастии каким-то образом эмоциональным. Вот. Достаточно ребенку, и взрослому в том числе, верить в том, что мы соединяемся со Христом. И соединение с невидимым и великим Богом является для нас радостью само по себе.
мы встретились с ним, но не обязательно, мы можем это как-то особенно чувствовать. Но, может быть, иногда ребенок это почувствует сам по себе. И это можно ему объяснить. Когда мы учим ребенка молиться, мы должны тоже научить его молиться искренне и своими словами. И как-то помочь ему понять, что его молитву Бог услышит всегда. И поэтому молиться надо просто от сердца и с любовью. И когда ребенок будет молиться просто от сердца и с любовью, его сердце тоже будет слышать этот ответ на свою молитву. Мне так как-то в моем опыте духовном это как-то вот так вот проявлялось всегда. Не могли бы вы разъяснить на примерах отличие таких понятий, как грех, страсть, беззаконие, соблазн, искушение и прелесть? Ну, грех, страсть и беззаконие – это синонимы, конечно же. Но бывают просто разные грехи в разной степени. Грехи, которые человек совершает постоянно. Грехи, которые человека делают рабом этих грехов, с которыми он не может, от которых он не может и не хочет освобождаться, становятся для человека страстью. И тогда человек сам становится как бы как проказой, поражен вот этим грехом. Он становится рабом страсти. Он побежден этим грехом. Бывает грех, с которым человек может бороться, и который он может победить, и от которого он может отстать. Но страсть тем страшна, что страсть парализует волю человека. И можно сказать, что страсть – это во много раз умноженный грех, который рождает беззаконие, то есть преступление против заповеди Божией. Это и есть беззаконие. Соблазн, искушение и прелесть – это как раз желание греха. Вот чем это отличается. Соблазн – это то, что представляется человеку как возможность согрешить. Но у человека есть выбор и воля – согрешить или не согрешить. Искушение и прелесть – это тоже вещи, подобные соблазну. Человек искушается на грех. Но у человека есть воля, свободная воля от этого греха отстать. Вот так между собой, наверное, эти понятия и существуют. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вы говорите, что Бог ненавидит смерть, и Бог пришел, чтобы победить смерть. Но это не я говорю, вот, но я это повторяю, я это благовествую, потому что это есть евангельское благовестие. И если Бог ненавидит смерть, объясните, пожалуйста, почему Он тогда наказал смертью тела людей после грехопадения? И еще Бог сократил жизнь людей на земле, ведь раньше люди жили по 800 лет. А также, если Бог ненавидит смерть, то есть ли вообще смерть по воле Божией? Простите за такие вопросы, но они возникают. Мы знаем, что Бог есть жизнь и податель жизни, что в нем заключена вся жизнь, и что Бог к смерти не имеет никакого отношения. Поэтому, когда Господь идет на смерть, он смерть должен принять на себя вольно, потому что сам он к смерти никак не причастен. Поэтому мы и говорим на богослужении Страстной недели: «Гряды Господь на вольную страсть». Идет, Господь грядет на свое собственное выбранное им страдание по его воле, потому что он смерти не причастен. И он не наказал людей телесно умирать. Смерть является последствием того, что совершают, того выбора, который совершает сам человек. Об этом достаточно ясно нам говорит Священное Писание Ветхого Завета. Господь предупреждает о том, что древо познания добра и зла смертоносно. И в одной из наших первых эфиров я об этом достаточно подробно говорю. И Бог не наказывает человека тем, что смерть телесная к нему приходит. Но человек, разлучаясь с Богом в своем выборе, через выбор греха, через выбор, который предложил человеку дьявол в виде змея, он разлучается с Богом. И разлучение с Богом – это есть разлучение с жизнью самой. Разлучение с жизнью – это смерть. Смерть не является наказанием. Смерть является последствием грехопадения. И все, что происходит в мире сегодня, я еще раз об этом повторю, потому что об этом я говорил уже неоднократно, болезни, смерти, катастрофы, войны, грех является последствием вот этого грехопадения, и сам человек, поврежденный грехом и смертью, он удобопреклонен, как говорят святые отцы, ко греху. У человека есть такая интенция внутренняя соглашаться на грех. Человек по неразумию, по страсти, по малодушию очень часто соглашается на грех. Просто соглашается, потому что так удобнее, так комфортнее, так проще. Так проще быть, немножечко соврать, немножечко слукавить, немножечко позволить себе запретное. Человек соглашается на маленький грех очень легко, потому что кажется, что маленький грех не принесет большой беды. Но все начинается с маленького. Вот. И последствия греха, вот они вот такие. Поэтому это не Бог наказывает человека смертью. Бог ненавидит смерть, действительно, и приходит в этот мир, чтобы смерть взять на себя и своей жизнью эту смерть победить, что он и делает. И приобщает нас к этой победе, чтобы и мы вошли в победу над смертью, чтобы мы, взяв свой крест, а крест и есть победа над смертью. Крест – это образ победы над смертью. Он крестом разрушает ад, он крестом разрушает смерть. И мы, берущие свой крест, идущие за Христом, побеждаем смерть, побеждаем ад, побеждаем ненависть, побеждаем ложь, побеждаем трусость. Вот что мы делаем. А то, что пишут священные писания о том, что люди жили, да, по 800 лет, ну, я не знаю, как к этому относиться. У нас, как сказать, это не может быть научно доказано, научно обосновано, что человек жил по 800 лет. Да, скорее всего, возможно, что люди в древности могли обладать большим иммунитетом, большим и крепким здоровьем, и, может быть, они жили гораздо дольше, чем современный человек. Но Давид уже свидетельствует, что дней жизни человека лет 70 или 80. И когда люди живут дольше, мы с радостью удивляемся, что вот, долголетний человек, он живет 90 лет, 100 лет, некоторые даже дольше. Но это всегда случаи достаточно редкие. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. У меня к вам двоякий вопрос, что не дает мне спать? Вопрос в целом о взаимоотношениях времени и вечности. А двоякость его вот в чем. С одной стороны, если Бог благ, то зачем ему создавать все это? Ведь у него и так все есть. Он бесконечен. Так зачем же ему себя умалять? Знаете, вот я хочу сказать, есть вопросы, на которые нет ответа. Потому что Бог невидим, непостижим. И его действия, скажем, почему Бог сотворил мир, мы не знаем. Вот мы не знаем, почему Бог вдруг вот хотел сотворить мир. Но то, что он сотворил мир в своей благости и любви, в этом нет сомнения. Об этом нам говорит Священное Писание. И увидел Бог, что это хорошо. Добро зело. Поэтому по какой причине Господь творит мир, творит человека, вот, мироздание, миры, галактики, звезды, вселенные? Почему он это делает, почему он это сделал, мы не знаем и, скорее всего, до конца не узнаем. Потому что Бог не обязан перед нами отчитываться и объяснять свои действия. Но то, что Бог сотворил этот мир в любви, и замысел этого мира есть любовь, в этом я совершенно не сомневаюсь. Но в конце я еще раз хочу сказать, что жду ваших писем и ваших вопросов на адрес моей электронной почты, которая есть в описании нашего канала. И, конечно же, мы всех благодарим и просим вашей помощи, ждем ваших донатов на те виртуальные кошельки и номер счета, которые тоже указаны в описании нашего канала. Ну, с Богом! Храни вас Господь! Flowers gone.